Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня Михаил Бергер отвечает на вопросы в этой студии, в том числе на ваши вопросы. И вот один из них. Михаил, сколько времени будут ликвидные углеводороды как козырь в политике России? Что будет с и в России после падения цен на углеводороды? Вот такой вопрос.
Ну, видимо, до тех пор, пока человечество не научится пользоваться водородами без угля, то есть добывать энергию из воздуха и воды, а до тех пор, конечно же, они будут ликвидны, и этот товар всегда будет на столе, и этот товар всегда будет востребован, и мировой рынок не обойдется без российской доли, которая, в общем, более чем существенна.
Или другие источники, может быть, найдут?
Ну, я думаю, что это будет не скоро.
То есть эта музыка будет вечна?
О, ну, по крайней мере, хватит надолго.
Еще один вопрос, то есть не один, их очень много приходит именно к вам. Такой вопрос на перспективу и на сегодняшний день. Что происходит с долларом? Что происходит с долларом? Почему он растет?
Вот хотелось, на самом деле, вернуться там к полугодичной давности разговорам, когда все говорили, вот что делать с долларом, куда его спрятать, куда выкинуть. Я рекомендовал не суетиться и, там, если есть возможность, немножко его подержать где угодно. В чемодане, в банке, в, не знаю, на счетах.
Стеклянные банки.
В любом виде. Вот. И доллар крепнет. Ну, на самом деле, экономика циклична, в том числе и валюта. И если посмотреть не во вчерашний день, а там, не знаю, в позавчерашний, позавчерашний, были разные циклы, когда доллар был дешевым, был дорогим. Я не знаю, даже если взять перспективу относительно короткую, там, последние 30 лет, то и посмотреть просто на эту статистику, то мы видим, что доллар, в общем, двигался в разных направлениях, поэтому кому что нравится, кому нравится дешевый доллар, вот как бы времена его были только что, и они сейчас. Наступает ли время дорогого тяжелого доллара? Я не думаю, что так радикально, но то, что доллар приподнимается, это, во-первых, что он развернулся, что он нащупал дно, это мне кажется очевидным. А как далеко он вернется назад? Я не думаю, что он вернется там, к 30 рублям за доллар, но может приблизиться к 25. Вот был такой психологический такой барьер, по-моему, в конце прошлого года. Вот там ниже 25. Ну, в общем, может вернуться. Но то, что он твердо стал выше там, 24, а оказалось, на улице, по крайней мере, он уже стоил 23 там, с копейками, сейчас ситуация развернулась. И я, знаете, обращаю внимание на такие детали. Если, как заманивают обменные пункты? Не вполне легально, но и так очень по-моценично. Как заманивают обменные пункты? Мне пишут, очень выгодный курс, потому что нереально выгодный курс. И человек подходит или заходит, а там мелким-мелким буквами написано, там обмен от 10 тысяч долларов. Угу. Там, или от 100 тысяч долларов, тогда, значит, 25. А если меньше, тогда 22. Но... Я обратил внимание, что сейчас почти нигде на этих вот штендерах, на улицах, на этих объявлениях, вот эта вот приписочка от 1000 долларов, от 10, она исчезла. То есть по хорошему курсу можно обменять и 1 доллар. И это такой важный такой момент психологический.
Но у нас тем временем уже успели многие СПИ здесь сыграть поминки по американской экономике. Столько мы наслышались этих мнений,
что всё. Я рад за них, потому что у них есть шанс еще раз, доллар поднимется, опять так, еще раз соберутся и выпьют.
Слухи о смерти что, оказались преувеличены сильно?
Ну, послушайте, я
а мы уже поверили.
Я был участником того хора, который пел настойчиво простую песню, что крупнейшая экономика мира не может просто так взять и исчезнуть. Просто так взять и оказаться банкротом. Это невозможно. У меня она испытывает сложности.
Не, ну мне позвонила подруга из Нью-Йорка, она там живет, говорит, невозможно, отказалась от второй машины. Очень сложно покупать бензин, дорого все стало. Дом отопить сложно, обогреть.
Я думаю, что сложности вполне относительные, и просто, да, конечно, бензин подорожал, и американцы отказываются от больших машин, только в России их любят машины, чем больше,
от больших, да,
тем лучше, вот, отказываются от больших машин в пользу средних и маленьких, ну, ровно для того, чтобы другие позволили себе то, что они привыкли себе позволять прежде, путешествия, покупки, определенное качество жизни, ну, и все прочее, пока, ну, да, определенные сложности есть, но они не драматические, они не носят такого катастрофического характера. И американская экономика по-прежнему производит, ну, не знаю, там, 11 или 12 или даже 14 триллионов долларов, вот ее ВВП, против российского одного. Там у нас триллион с чем-то. Большая экономика, сильная экономика, там даже в десятку вошли в последнее время. Но все-таки, все-таки американцев будет побольше, и поэтому, знаете, говорить о том, что доллар помер, рано.
Рано, все, закрываем тему. Так же, как я думаю, что мы закроем уже тему, очень много таких вопросов, что Россия будет делать без газа и нефти. Мы поняли, что газ и нефть, они будут всегда. Будем, это как
воздух. Будем делать с газом и нефтью все время. Я единственное, что хотел сказать про доллар, кстати. Вот все время возникал вопрос, так избавляться от доллара. Не помню, говорил тогда или нет, надо покупать как раз доллар. Вот как когда он дешевый, его нужно покупать, потому что когда он растет, можно на этом заработать, там, не выходя из дома, как Голубков. Там сидишь, а там денежки идут.
Но сейчас ваш совет какой? Менять?
Еще не поздно, мне кажется, вступить в игру, попробовать купить доллары. Но не знаю, большой ли там запас. Мне кажется, запас еще некоторые есть. Я не хочу это считать официально. Прошу не считать это официальным советом, но, в принципе, вот можно сыграть в эту игру. В любом случае, просто общий универсальный подход. Когда все продают, покупаете. И наоборот.
Понятно. И еще вопросы у нас следующие поступают по интернету. Я напомню, что 3W.fm.ru. Вы также можете присылать свои вопросы до эфира нашим обозревателям, которые приходят в студию особого мнения. Андреш Томуш, экономист из Венгрии. Как вы думаете, как послевоенные акции России на Кавказе будут относиться к российским гражданам, проживающим за пределами РФ? С уважением, с опаской или ненавистью?
Я думаю, ничего не изменится в отношении к российским гражданам. Ни ровным счетом ничего. Потому что это не народная война. Ополчение там не участвовало, насколько я знаю. Это там по большей части профессиональная армия там, с каким-то занесенные вихрем и ветром войны срочниками, которых там не должно было быть. Но это армия, это власти. Я думаю, что никто так напрямую не ассоциирует людей, просто приезжающих по разным делам в другие страны, и не будет как-то на них вмещать свое отношение к этому конфликту. Этого я не слышал о том, чтобы так происходило. Я не думаю, что это произойдет.
Наверное, еще имеется в виду плюс для граждан России, там какие-то визовые режимы, вот этого еще люди опасаются.
Окей, могут возникнуть сложности. Mm-hmm. Я, например, опасался того, ну, не опасался там, думал, что, например, Израиль может отменить свое же решение 20 сентября открыть границы для России, но мы услышали подтверждение этого решения и после 8 августа, поэтому я думаю, что, в общем, таких жестких мер не будет. Чего не будет? Не будет, я думаю, или сильно отодвинется облегчение виз по доступу в европейские страны, потому что еще недавно и Путин, и Медведев обсуждали вполне серьезно возможность безвизового передвижения для россиян в страны Европейского Союза. И это вообще было вполне реальным. Сейчас, я думаю, эта вещь отложена, это удовольствие отложено надолго, боюсь.
К вопросу о дружбе и крепких объятиях. Медведев напомнил странам-членам ОДКБ, договора о коллективной безопасности, куда входит и Белоруссия, да, и Туркмения, о том, что нужно определиться наконец-то по позиции с Грузией и Абхазией и Южной Осетией.
Ну, совершенно понятное стремление руководство России создать какой-то альянс, потому что одному, каким бы ты сильным ни был, не чувствовал себя заряженным нефтью, газом и прочими важными вещами, хочется, чтобы еще кто-то, чтобы кто-нибудь один, кроме Хамаса и Фиделя Кастро, который уже ничем не руководит, по крайней мере официально, чтобы еще кто-нибудь, желательно там всенародно избранный, даже как-то так, может быть, не очень убедительно, но все-таки занимающий пост главы государства, чтобы кто-то еще поддержал официально. Но как-то, мне кажется, не очень получается.
А почему не происходит этого, на ваш взгляд?
По целому комплексу причин. Потому что у многих стран, может, за редчайшим исключением, есть похожие проблемы. И как-то страшновато вот на этом скользком поле плясать как-то неподготовленно. Во-вторых, понятно, что в случае, если какая-то страна однозначно выступит ровно так же, как Россия с признанием о Южной Осетии и Абхазии, эта страна рискует попасть в такие же сложности, как и Россия. Потому что тут же Грузия, наверное, разорвет отношения с той же любой страной, которая признает Южную Осетию. Грузия немедленно разорвет отношения. Грузия без пяти минут член НАТО. И если у России есть переговорная позиция, такая многотрубная, то, скажем, ну, не знаю, у Беларуси или Киргизии эта позиция не столь грандиозна. И их потери, и компромиссы с ними могут оказаться, кстати, может быть, менее симпатичными, чем компромисс ЕС с Россией.
То есть получается, что принуждение к миру, ну, как-то легче получается, чем принуждение к любви.
К союзничеству,
или
да.
К любви, да.
Да, да.
Это сложнее. Так. Еще один вопрос относительно отношений между народами, которые могут там измениться или не измениться. Изменится ли отношение к грузинам в России? Вадим задает этот вопрос, а я его расширю. Имеется в виду, наверное, не только отношение к тем грузинам, которые живут в России, а еще и к грузинам как к нации, как к народу. Вот недавние опросы общественного мнения показали, что меняется отношение негативное к руководству Грузии, перекладывается на народ Грузии.
Да, к сожалению, это так, и мы имеем некоторый опыт печальный в этом смысле. Мне кажется, печальный, потому что это не первое обострение отношений с Грузией. И вот некоторое время назад, как я знаю, когда тут очень активно из Москвы депортировали грузинских граждан, и как-то мне показалось, что население, ну, если не с энтузиазмом, то вполне сочувственно относилось к этим акциям властей. Я даже слышал случаи, когда там скорая помощь не выезжала, услышав грузинские фамилии, или там врачи не принимали. В общем, на самом деле такая история происходит, трудно объяснимо, хотя, может быть, и легко объяснимо. Я же сказал, что уровень демагогизации в стране сильно вырос, а вся эта истерия, вот увлечение этими, осадная психология, война, там, борьба с врагом, особенно хороша, просто когда есть нужно, вся борьба заключается в том, что сидеть у телевизора с кружкой пива и...
Это мы когда футбол смотрим.
Ну, уже и не футбол. Это становится, вот, кстати, это почти становится шоу. Вот
спасибо большое. Это был Михаил Бергер. Жалко, мы не успели с вами говорить про барракуду. Но мы в следующий раз. Она еще будет актуальна. Я напоминаю, что Михаил Бергер сегодня был в гостях в студии «Особого мнения». Эфир провела Ксения Басилашвили.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:08. У микрофона Ксения Басилашвили. Это программа «Особое мнение». Я приветствую сегодня в студии Михаила Бергера, журналиста, экономического обозревателя.
Всем
здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте. И первая тема у нас самая живая. Как хлеб насущный, так и газ насущный. Сегодня все, наверное, для нас. И
Россия... Немножко нефть еще немножко.
Еще немножко, да, еще немножко нефть. О ней мы просто помним всегда вместе с газом. Так вот, Россия собирается помогать Узбекистану со строительством нового газопровода. Мы будем тянуть туда трубу, видимо.
Ну, это совершенно логично и правильно, понятно и правильно, потому что, ну, в общем, как я понимаю, мы осуществляем такую политику, ну, вот мы говорим о многополярном мире, а теперь пришла пора говорить о многотрубном мире. Потому что, ну, как раньше все было устроено? Была труба одна, большая такая, толстая, которая шла в Европу. И это была такая однотрубная политика, как и однополярный мир, который нам не нравится. Вот однотрубная политика к чему приводила?
Она закончилась.
Нет, ну она к чему приводила? Что каждая страна на пути этой трубы качала свои права, вместе с ними и наш газ российский. И качала совсем не туда, куда нам хотелось бы. Поэтому мы сначала там обходим Украину, потом немножко поругались с Белоруссией, надо Беларусь еще обойти. А потом, ну вот, все, по всем направлениям как-то нам, ну, нельзя на одной трубе оставаться. Вот. Теперь понятно, что потребности растут. Россия крупнейший экспортер. И как мы сегодня еще раз убедились по результатам саммита глав стран ЕС, все-таки газ серьезный такой и политический, в том числе, аргумент, который может гуманизировать действия государства.
Козырная карта.
Да, да, джокер такой. Вот. А поэтому ресурсы газовые нужно пополнять. И, может быть, не всегда, во-первых, вот мы успеваем качать на Ямале газ. Вот. Ну и, кроме всего прочего, может быть, там лучше притормозить, а купить более дешевый в Туркмении или в Узбекистане. Поэтому...
Заодно мы Туркмении поможем.
Во-первых, как нам объяснили, недавно свет клинами сошелся на Европе и Соединенных Штатах Америки. И вот, собственно, это клин в действии, вот это, вернее, отсутствие клина в действии. То есть мы сейчас все больше поворачиваемся лицом к Центральной Азии, на восток и так далее. Здесь это вполне логично. Узбекистан, между прочим, ну, действительно считается важным таким нашим стратегическим партнером, в том числе и военным, в регионе. И вполне логично, что одну из труб в многотрубном нынче мире мы построим по территории Узбекистана, чтобы вот
скрепить дружбу.
Скрепить дружбу и как-то устроить, как-то застраховать свои газовые потоки от случайностей на, скажем, на пути через Грузию или другие страны, которые нас не очень понимают.
Ну, крепить наши отношения будет еще и вооружение, которое тоже Россия намерена поставлять в Узбекистан.
Но трубы, как показывает практика, сильнее пушек и автоматов.
Я напоминаю, что мы сегодня беседуем с Михаилом Бергером, и напомню сразу же телефоны СМС, по которым вы можете присылать свои вопросы этому журналисту, +7 985 970 45 45. Мы постараемся ответить на самые интересные. А куда еще сегодня мы тянем трубы?
Ну, у нас по Балтийскому морю мы двигаем трубу, причем двигаем во всех координатах, то есть мы ее двигаем на запад и с севера на юг, и с юга на север одновременно, ну, как бы в проекте. То там Эстония говорит «геть от наших берегов», говорит Эстония по-эстонски, то мы там прижимаемся южнее, то севернее, то есть ищем правильный фарватер. На самом деле, тоже нормальная идея, если там экологическая безопасность гарантирована, то, в общем, это хорошая, здравая идея. И мы эти все такие щупальца, в хорошем смысле этого слова, раскидываем по нашим потребителям. Вот на самом деле, смотрите, от Балтийского моря до азиатских степей и пустынь, что там у нас.
Красная армия всех сильнее вспоминается мне.
Ну...
Скажите, а вот этот поворот в сторону Узбекистана, в сторону стран Азии, ближних к нам, и отворот, как вы сказали, возможный от стран Запада, он нам выгоден?
Мы – это такая очень разнородная масса. Кому-то у нас это выгодно, а кому-то из нас это не очень выгодно. То есть, как бы вот
нам
такая
как
история.
Нации, да, как государство.
Ну, в целом, как государство, в принципе, я хочу
новый
сказать,
поворот.
Я хочу сказать, что если поворот не сопровождается отворотом, как вы верно сказали, то это нормально. Да? Чем больше партнеров, чем больше союзников, тем лучше. Если поворот в сторону Азии сделан для того, чтобы показать другую часть тела в Европе, то я думаю, что это не очень, не то чтобы правильно, это не очень рационально. Потому что значительная часть российского государства по чистой, просто возьмите глобус. Только не глобус Российской Федерации, а глобус. И вы увидите, просто вот я точно, как сейчас помню, значительная часть территории нашей страны находится именно в Европе, а не где-нибудь еще. И это такое важное обстоятельство. Более того, более половины населения, мне кажется, даже процентов, может быть, 70 или 80, живет именно в этой европейской части. Поэтому, ну, просто неправильно, нелогично и географически неосмотрительно совершенно уж разворачиваться в Азию. А то, что у нас появляются там еще одни каналы, еще одни трубы, ну, что ж, это неплохо, если только это там не назло делается, а как бы, ну, с правильным смыслом.
Во всяком случае, это факт. Как факт и то, что Европа пошла с Россией на компромисс. Об этом говорят сами политики. Такой компромиссным шагом они называют решение саммита ЕС в отношении России. И многие обозреватели называют вообще поведение Европы вялым. Вот одни называют вялым поведение Европы, а другие, наоборот, жестким, что единым фронтом все 27 стран выступили с одной позиции.
Ну, я бы даже сказал, не столько пошла на компромисс, а Европа не пошла на серьезное обострение отношений. И, ну, в общем, это ожидалось многими, несмотря на то, что были радикалы, как всегда, с той и с другой стороны, кто-то требовал немедленно все отключить и прекратить всякие такие контакты, по крайней мере, в прежнем формате. Кто-то требовал, ну, просто пожурить, поставить на вид с занесением в учетную карточку.
А те, кто требует пожурить, им что, наш газ не нужен? Мы сейчас так много об этом газе говорили, что без него никуда, и наша нефть не нужна.
Им-то как раз, может быть, газ больше всего нужен.
В смысле, жестко пожурить.
А нужен газ. Газ нужен всем, и это совершенно очевидно. И даже тем, кто занимает такую самую крайнюю позицию, насколько я знаю, сегодня самую жесткую позицию занимает Великобритания. И я думаю, что им газ наш нужен не меньше. Ну, там у них Норвегия не так далеко, и такой она хороший поставщик. Но, в принципе, и Великобритании нужен газ. Ну, и даже Великобритания не настаивает на там полном перерезании телефонного провода, электрического кабеля и разборке железных дорог. Вот. Просто Великобритания, ну, занимает более жесткую такую оценочную позицию наших действий в зоне грузино-осетинского конфликта. Но, тем не менее, никто, в принципе, из европейских лидеров сегодня не требует просто разбить горшки. Ну, для России это, безусловно, важно.
Но все-таки компромисс.
Да,
на
это
ваш
компромисс.
Взгляд, тоже,
да, безусловно, это компромисс.
И по-другому быть не могло.
И причем, я думаю, даже несмотря на то, что большинством комментаторов это представляется как просто, ну, или алчность, или расчетливость европейских лидеров, которым нужен газ, я думаю, что дело не только в газе. Я думаю, что все-таки, ну, ситуация не такая чистая, да, как может показаться. Она так вот неоднозначная. Есть аргументы на той и на другой чаше весов. То есть нет такого, что одна чаша весов пуста в данном случае. Есть аргументы и с той, и с другой стороны. Может быть, их там не все хотят признавать, но тем не менее они есть и там, и там. Поэтому, и учитывая эту сложную ситуацию, я хочу сказать, что компромисс, если это можно назвать компромиссом, он вызван, конечно же, не только желанием по-прежнему получать газ и там вот иметь такое трубное, межтрубное общение, да, между Россией и Европой, но еще и тем, что все-таки что-то там так как-то не так однозначно.
А сложная ситуация, вы имеете в виду в данном случае позицию Грузии, поведение Грузии или что-то шире?
Нет, я имею, да, совершенно верно. То, что нет, то есть здесь Грузия не всеми воспринимается однозначно как жертва. Не всеми. Есть разные точки зрения, но важно, что они абсолютно не одинаковые, не едины. Да? И Грузия не воспринимается абсолютно как жертва. И, с другой стороны, конечно, большинство стран стоит на той точке зрения, что Россия непропорциональна, и это как-то очень уж круто ответила. Вот. Но, тем не менее, я говорю, это вот, ну, это нельзя там, например, то есть никто до сих пор, я не слышал, никто до сих пор не сравнил поведение России с поведением Ирака во время войны за Ливию, когда просто Ирак взял там и решил присоединить Кувейт. И там, ну вот, просто там взял и пошел. Взял, пошел и пошел, и пошел. Ну вот, ситуация не такова. Ну, разные с точки зрения, я просто уже бесконечные комментарии, и уже просто нет сил во всем в этом участвовать, и уже ничего нового по этому поводу сказать нельзя. Но я просто хочу сказать, что тот самый компромисс, он держится не только, он смазан не только нефтью и не пропитан газом, он имеет еще и некий там политический смысл, политические причины.
Но все равно перед саммитом звучали некие угрозы в экономических санкциях, а вот эти экономические санкции, какими они могли быть? Вообще, какие здесь существуют рычаги экономические?
Ну, вот на самом деле, вот мне лично не очень нравится позиция российского руководства, которое утверждает, а типа нам наплевать, там никуда не деетесь, там не страшно, не больно, и ничего ты мне не сделаешь. Это, ну, как из окна трамвая там язык показывать прохожим, не догонишь все равно.
По-моему, Путин сказал, ну, я не точно, конечно, процитирую, что найдем других, скажем, найдем другие рынки, другие поставки.
Другую Европу не найдем, ее нет. И других Соединенных Штатов не найдем, их нет. Я думаю, что это вполне понимают наши начальники. Вот. И, в принципе, конечно же, значительная часть нашего товарооборота базируется на том, что никогда не квотировалось и не ограничивалось. Это сырье, энергоносители. Но Россия хочет создавать инновационную экономику, как я слышал. А инновационная экономика предполагает экспорт технологий, каких-то сложных производств, не побоюсь даже этого слова, там, нано, каких-то нано-обеспеченных продуктов. Вот. Поэтому здесь уже нефтью не пахнет и газом не пахнет. По поводу этого экспорта надо вести переговоры. Нельзя завалить Европу там, нашими портянками, даже самыми лучшими в мире. На это нужно разрешение. Газом можно с нефтью, а вот портянками нельзя. Или кирзовыми сапогами, самыми кирзовыми в мире. То есть для таких вот более сложных продуктов нужны квоты, разрешения или нужно членство в этих самых организациях и союзах. А что более существенное, более серьезное, чем портянки, как-то с их экспортом, я не знаю, у нас пока еще все еще, видимо, процесс переговорный идет. Так вот, мы претендуем на существенную долю рынка космических запусков, космических услуг. А эта вещь такая жестко квотируемая. И этот рынок в руках НАСА, и в руках Европейского космического агентства.
На днях буквально было заявлено, что мы уже начинаем отставать по космическому нашему направлению.
Я не уверен, что эксперт самый правильный, который это заявил. Вот. Это мнение лишь одного из людей. Не знаю, может, отстаем, может быть, нет. Тем не менее, все равно еще можем завозить спутники связи на космическую орбиту. И по-прежнему это делаем. И делали до последнего времени. Это большой рынок, дорогой рынок. И нам хотелось бы в нем участвовать по целому комплексу причин. Не только потому, что можем заработать, а потому что участие в этом рынке развивает ту самую космическую отрасль. И, в общем, это очень нужное и важное для нас дело. Санкции могут нас от этого рынка отрезать. А рынок переработки урана, в котором мы заинтересованы. И, в общем, есть много, очень много сложных вещей регулируемых, где, конечно, уже нужна добрая воля партнеров, таких как ЕС и Соединенные Штаты.
Ну, вот еще западная пресса здесь пишет, по-моему, Вашингтон Пост о том, что ЕС пошел на уступки России благодаря тому, что Россия заявила о выводе, да, о том, что будут, ну, то, что российские войска не навечно останутся в миротворце в зоне конфликта грузино-осетинского, и что в конце концов туда возможен ввод международных миротворческих сил. И это как-то смягчило Европу. Ну, то есть нам доверяют, да, до сих пор?
Это довольно сильный аргумент, на самом деле, в такой жесткой полемике, в жестком обмене разными словами, которые происходят тут между Россией и западным миром. Но готовность, по крайней мере, продекларированная готовность принять миротворческий контингент и как бы согласие с этой идеей увеличение числа международных наблюдателей в зоне конфликта, он на самом деле сильно примиряет, он сильно сглаживает остроту конфликта.
Ну, сейчас еще начинаются же ведь выплаты в регион пострадавшим. Там, по-моему, большие суммы достаточно звучат. Я слышала 50 тысяч рублей тем, кто потерял дома, тем, кто потерял родственников в Южной Осетии. Кроме того, еще идет восстановление. Все это делается за счет России. Да? Вот меня интересует с экономической точки зрения, из каких это делается средств, за счет чего? Собственно говоря, мы помогаем восстанавливать Осетию.
На самом деле, это выглядит немножко действительно причудливо, потому что этим занимается Минрегион, то есть Министерство регионов. И так как бы получается, что вот у нас новый регион появился, который нужно окучить.
Внезапно, да?
Да. Вот, поэтому, насколько я знаю, пенсионное обеспечение поступает через пенсионный фонд Северной Осетии, российской, то есть российской части, российского субъекта. И, ну, в общем, конечно, это российские дотации Северной Осетии, российские дотации Южной Осетии. Ну, с учетом того, что вот там как бы много наших граждан. Я, правда, не понимаю, почему на этом же основании в Израиль не сгрузить немножко денег. Там тоже есть несколько сот тысяч наших
граждан.
Это дело
будущего, мы не знаем,
ну, да,
как пойдет.
И на самом деле, кстати, получают там пенсии наши граждане, которые здесь работали всю жизнь. Это, на самом деле, это существует. Насколько я знаю, пенсионный фонд там чуть ли не в 60 стран мира отправляет свои бешеные деньги. Вот. Но то, что технически, как бы финансово, Южная Осетия стала одним из регионов, вот, о котором заботится министерство одноименное. Это вот, ну не знаю, может быть, правильно было бы, чтобы этим занимался какой-нибудь там МИД или, ну, ну в общем, что-то такое не так подчеркивающее как бы связанность этой территории или претензию России на, собственно, эти территории.
Нет, а в данном случае, мне даже кажется, не настолько существенно, кто занимается, а существенно то, что есть, оказывается, средства, большие средства, но для того, чтобы выделять деньги на строительство там, в каком-то регионе. Я сразу же вспоминаю, что не в нашем регионе пока еще, да, или
не
нашем,
секрет.
Как считать. Я вспоминаю просто тот случай про Сахалин, помните, куда деньги ушли? И
ну,
господин
думаю,
Дроздовым, Зубковым.
Да, послушайте.
Когда искали эти деньги, которые ушли. А
ну, я думаю, что здесь тоже будут искать. Тоже будут искать, и тоже половина денег не дойдет, или четверть не дойдет, или две трети. Сейчас трудно гадать, но всякая раздача, всякое распределение, оно как-то естественно сопровождается потерей. Как бы потеря в пути. Обязательно что-то такое будет усыхать. Я просто должен сказать, что журналисты и коллеги мои, которые были там непосредственно, там, допустим, с колонной МЧС, они как-то через день обнаруживали вещи, завезенные в Южной Осетии, на рынках Владикавказа немедленно, которые так прямой трубопровод, видимо, существует, и там гуманитарная помощь собрана и отправлена, она как-то частично, по крайней мере, уж точно попадает просто на барахолки, что ужасно, грустно, обидно, особенно для тех, кто вот там снимал себя предпоследнее и отправлял.
Ну, переговоры с ЕС, конечно, не закончились там одним днем саммита и будут продолжаться. В частности, собирается Николай Саркози прилететь в Москву, по-моему, на следующей неделе, да, там через какое-то количество времени. Вот каковы дальнейшие, на ваш взгляд, будут шаги взаимоотношения с Россией?
Я думаю, сейчас мы вступим в полосу долгих споров, что считать выведением войск. И с чем это отличается от отведения войск или от подведения войск там, к новым точкам дислокации. В общем, сейчас начинаются долгие стилистические разногласия между Россией и Евросоюзом, что считать зоной базирования, буферной зоной. И много споров о том, исполнили мы свои обязательства или нет. Я думаю, что отступать от шести пунктов плана мы, естественно, не будем отказываться. Этот план подписан президентом России. Но будем долго биться вокруг толкования этих самых терминов и понятий, потому что ясно, что бумажка там важный документ, который подписан, он, собственно, и умещается на одной страничке. Обычно происходит наоборот. Там готовятся многотомные пояснения, понятия и термины, а потом уже в финале появляется документ. А здесь он как бы без фундамента, этот домик. И поэтому можно подкладывать любой материал туда, в нижнюю часть. А что вот это означает? Пункты есть, а содержательно что они означают? И здесь, конечно же, я думаю, что будет долгий-долгий спор, который затянется на многие месяцы, а может быть, и не на один год.
На годы, да? Да. Ну, прогноз Михаила Бергера. И еще у меня вопрос. Я с вами просто не беседовала в эфире в прямом вот после того, как произошел вот этот конфликт. А вы могли бы сказать, что мы теперь живем в другой стране?
Нет, я с этим абсолютно согласен. Мне кажется, в стране, где становится гораздо более модным поддерживать все, что скажут начальники, вот гораздо более, чем это было даже месяц назад. Уже такая мода, она уже давно появилась, что все, что не скажут начальники, это истина в последней инстанции. Сейчас это становится все более модным. И вы знаете, вот я слышу там радостные крики по разным поводам, вот, связанным с ситуацией в Южной Осетии, разных людей, статусных, известных, там, более известных, менее известных. И я даже не то, что по глазам, я по интонации голоса вижу, что, ну, если не врет, то точно вот думает иначе, но понимает, что сейчас так нужно. И вот это знакомое мне, вот это слегка тошнотворное такое советское ощущение, оно так быстро возвращается. Мы живем в стране, которая проявила готовность, легкую готовность вернуться далеко назад, причем пропустив там даже вернуться назад не на ход, не на два, там, а сразу на 10, так хорошо, надежно, чисто психологически. В стране готовой, ну, по крайней мере, на словах, отказаться от многих приобретений, включая там свободный выезд в Европу там, или включая Турцию. Но типа и ради того, чтобы иметь возможность сказать где-нибудь, на кухне или в пивной, ну, правда, с нашим уже пивом, с жигулевским, а не с европейским, сказать, вот как мы им там показали, как мы им вообще задали перцу. Вот ради вот этого вот ощущения люди как будто бы готовы отказаться. Я не знаю, как будет на практике, знаете, жениться, обещать жениться, как я слышал, совершенно разные вещи. И говорить о том, что там нам все по барабану, без них обойдемся, а потом вдруг оказаться в ситуации, когда тебе этого не дают, к чему ты привык. К, там, опять, к передвижению свободному, к доступу к мелким и крупным удовольствиям заграничным. Может, на практике оказаться совершенно это как бы иначе.
О практике мы с Михаилом Бергером уже поговорим после короткого перерыва на волнах радиостанции «Эхо Москвы» и канала RTVI. Это программа «Особое мнение». Ее ведет Ксения Басилашвили.